страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! По страницам Библии 675-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун — наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем читать псалмы, мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, делаем это за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот сегодня мы с вами читаем псалом, самый длинный из всех псалмов, самый продолжительный из всех псалмов. Это 118-й псалом. Кстати, в некоторых, ну, особенно западных изданиях Библии, английских, немецких изданиях Библии, получается так, что этот псалом находится посередине библейского текста. То есть вы открываете Библию на самой середине, попадаете точно в псалмы, и, скорее всего, именно в 118-й псалом, 176 стихов в нем, и посвящен он как раз Священному Писанию, посвящен он Божьему закону. Это замечательный псалом. Сегодня нам будет очень сложно, потому что за 30 минут нашей предзаписанной части мы с вами должны будем его охватить целиком. Не получится у нас, сразу предупреждаю. Поэтому читайте 118-й псалом, читайте его самостоятельно, вот для того, чтобы к этому эфиру не только быть готовыми, но для того, чтобы потом, уже после эфира, вот услышать то, что Господь вам через этот псалом скажет. Не обязательно сразу после эфира, возможно, и когда-то в другое время, тогда, когда Бог вас в этом поведет. Я надеюсь, что вы будете читать Священное Писание в любом случае. Я напомню также, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Давайте посмотрим ваши комментарии, потому что вчера их было очень много, и были интересные комментарии. Ну вот, например, Оксана Белоусова, она продолжает нашу тему насчет доверять людям, не доверять людям, извините, просто доверять Богу. И Оксана пишет: для того, чтобы не разочаровываться в людях, не надо от них чего-то ждать. Только Бог верен своему слову и своим обещаниям. Сложность для человека состоит в том, что нам трудно ждать, и потому спешим все решить сами. Оксана, я бы с вами согласился, если бы не одно «но». Это такой простой ответ, который иногда дают психологи. Вот не надо от людей ничего ожидать. Ожидайте от Бога, не от людей. Тогда не будете разочаровываться в людях. Теперь «но». Заключается оно в следующем. Ну, например, муж и жена друг от друга ожидают верности. И Господь хочет, чтобы мы были верны друг другу и ожидали друг от друга верности. Не так ли? Работодатель от работника ожидает хорошей работы, качества. И работник не скажет работодателю: слушай, не надо от меня ничего ожидать. Наоборот, работник ожидает, что работодатель выплачивает зарплату. Теперь представьте себе, что работодатель эту зарплату не выплатил. Работник говорит: как это так? Ну почему? Где деньги-то мои? Я работал месяц, а денег нет. А вот работодатель ему говорит: ну, это Бог верен, от меня, ну, не надо от меня чего-то ожидать, будет возможность, выплачу. Так оно не работает. Значит, вот эта идея, да, она отчасти верна. Когда мы ожидаем от других людей чего-то того, чего они дать не могут, это ожидание приводит, ни к чему хорошему не приводит. Но при этом в человеческом сообществе, просто в человеческой жизни есть определенные ожидания. Иисус от нас, кстати, многого ожидает. Ну, например, Он ожидает, что мы пойдем за Ним. Он ожидает, что мы будем верны Его Слову. Он ожидает, что мы будем благовествовать. Значит, у Него к нам есть определенные ожидания, не так ли? Теперь давайте вернемся к тому, что вы написали, Оксана, потому что, конечно, ключик здесь уже в том, что вы сказали. Для того, чтобы не разочаровываться в людях, не надо от них чего-то ждать. Теперь внимание. Для того, чтобы не разочаровываться в людях, не надо ждать от них того, чего они не могут вам дать. Или не надо ждать только того, не надо ждать того, чего дать может только Бог. Даже если человек это обещает. Ну, смотрите, мы можем быть верны друг другу в браке. Господь нам дает такую возможность, дает силу и дает желание и стремление к этому. Значит, такое ожидание нормально, оно оправдано. Теперь работодатель может платить зарплату, иначе бы он не был работодателем. Работник может качественно работать. Эта возможность проверяется, например, на собеседовании. И на аттестации тоже, если есть аттестация. То есть здесь ожидания оправданы. Но бывают ожидания неоправданные. И вот тут начинается серьезная проблема. Несколько конкретных примеров таких ожиданий. Я чувствую себя каким-то неполным, незавершенным. Мне надо, чтобы в мою жизнь, внимание, пришел какой-то человек, который меня так будет любить, и которого я так буду любить, чтобы я почувствовал себя полным и завершенным, или полной и завершенной. Да, вот это ожидание неоправданное. Потому что если вы сейчас не чувствуете себя полным и завершенным, то с приходом другого человека такое ощущение не придет. Может быть, медовый месяц, но он точно пройдет так же, потому что ожидания изначально не те, они изначально неправильные. Я чувствую, что вот каким-то образом мне надо, чтобы меня постоянно ободряли, и вот мне нужно, чтобы в моей жизни был человек, который будет меня постоянно ободрять, или постоянно подталкивать, или наоборот, постоянно одергивать, или, если я нервничаю, постоянно успокаивать. Это неоправданные ожидания. Это то, чего ждать нельзя. Еще один тип неоправданных ожиданий — это когда мы что-то вбили себе в голову и думаем, что другой человек нам это обещал. Но он нам этого не обещал. Давайте на минуточку возьмем обещание верности, которое дается в браке. Вот там это обещание взаимно. Оно дается, оно озвучивается перед Богом и перед людьми. Теперь представьте себе девушку, которая встретилась с молодым человеком. Они не муж и жена, но она его так любит. И ей кажется, что он ее так любит, что она, даже не разговаривая с ним на эту тему, она решила, что ну вот он-то меня не бросит, вот он-то меня не предаст, вот он-то самый лучший. В чем проблема в этом сценарии? Она-то решила, а вот он... Она же даже не спросила об этом. Или вы обращаетесь к человеку за помощью, и до того, как он сказал вам свое «да» или «нет», вы уже решили, что он поможет, что он согласится, и помощь его будет полезной, помощь его будет действенной. Он ничего вам не сказал. Это вы решили. Еще один вариант. Вы договариваетесь с человеком о встрече, и вы вроде бы договорились, что... Ну вот встречаетесь в определенное, в конкретное время. Ну вы думаете, ну этот человек такой интеллигентный, образованный, красивый, сильный, мускулистый, нужно подчеркнуть. Вот он-то придет вовремя. Вы не знаете, что он постоянно опаздывает. Вы вложили в него некую картинку, которую нарисовали себе сами в своих глазах. Ну и последний пример, это пример, как и все предыдущие, кстати, из реальной жизни. Девушка, да, девушка выходит замуж, и ее муж миссионер, христианин, и она решила, что поскольку он христианин, он такой высокодуховный человек, тем более миссионер, что он каждое утро в 6 часов встает на молитву, не только сам встает, но и ее будить будет на молитву. Она испытывает разочарование, потому что в 6 утра на молитву он не встает, и он ни на какую молитву не будет. А тут уже такая пограничная история, да, потому что ее ожидания связаны с его положением. Он миссионер, он служитель, ну, вроде бы должен, но у него молитвенное время вечер. Она решила, что утро. Вот приходит такое разочарование. Итак, есть вещи, которые мы действительно... по разным причинам, ну, либо должны, либо очевидно, что это будет. И тут мы можем друг на друга рассчитывать. Я не мог, например, сегодня утром, не мог бы сказать утром, что, ну, как я рассчитывать буду на нашего звукорежиссера? Она может прийти, может не прийти. Точно так же звукорежиссер не мог говорить, что ну, вот ведущий может сегодня не захотеть, не прийти. Все, я не буду, я на Бога буду рассчитывать. Да, тут есть определенные отношения, есть определенные обязательства. Но бывают ожидания, которые мы придумываем для себя сами. И уж совсем плохо, когда мы ждем от другого человека того, что только Бог нам может дать. Ну, например, только Бог может дать нам ощущение внутренней полноты. Вот эта картинка, что, знаете, такая, такая полусказочная, полумифологическая история, когда вот был такой один человек, и потом его разделили надвое, и получились мужчина и женщина. И вот, значит, задача каждого из нас в этой жизни найти свою половинку. Ну, это глупость полная. Это никак не совпадает, никак не соответствует библейскому рассказу о творении и тому факту, что Бог воспринимает мужчину и женщину как отдельные личности, которые объединяются вместе. Но не в том, чтобы вот я обязательно нашел человека, без которого я не буду полный. Да, служение, да, но я как личность... Нет, если человек не полный как личность вне брака, то он останется неполным как личность в браке, да еще и в зависимость может попасть. Ну ладно, много мы об этом говорим, но вопрос-то очень важный. То, что написала Оксана, было на 80% верно, но нуждалось в уточнении, поэтому мы это и сделали. Жанна Михайлова делает очень важное замечание. Она пишет: «На чужих откровениях долго не продержишься». Так же, как это пытаются делать некоторые христиане, питаясь словом от воскресения до воскресения. Да, на чужих откровениях много не продержишься. И поэтому действительно... Ну, кстати, на чужой вере долго не продержишься. Почему для ребенка важна своя вера? Он не может спастись и оправдаться верой родителей. Жанна Михайлова продолжает: «Иисус не мог сомневаться в воле своего Отца, потому что знал его лично и понимал, ради чего нужна эта жертва». Да, не случайно он говорит о том, что «не моя воля будет, но твоя». То есть он себя подчиняет воле Отца. Вот тут это подчинение есть, оно присутствует. Ольга Шапошникова благодарит нас за ответ. И вот тут вот так-так-так, а мы сейчас дойдем до этого. Сначала посмотрим комментарий Елены Кондратьевой. Она пишет: «Конечно, на Господа уповать. Как только понадеешься на человека, сразу беда». Ну, опять-таки, с той оговоркой, что все-таки есть вещи в наших отношениях, которые, вот, которые мы можем друг от друга ожидать. Есть определенные обязательства. Андрей пишет: «Как смотреть на то, что в раю лукавый пришел или явился в виде или в облике змея?» Интересно, что, Андрей, интересно, что Эдемский сад и вечность, которая описывается в конце Откровения Иоанна Богослова, это разные реалии. Да, в Эдемском саду зло все же существовало. Оно было очень четко ограничено, но оно существовало. В вечности дьявол будет... сброшен в озеро, и искушать он уже никого не будет. Это уже будет другая история. Очень хороший комментарий от Людмилы. Она пишет: «Как вы знаете, лукавый приходил и к Иисусу Христу, искушая его в пустыне. Вы же не говорите ему: Иисус, почему именно к тебе пришел лукавый?» Это вопрос к ведущему по поводу ответа на комментарий Ольги Шапошниковой. Пишет здесь Людмила. Я хочу здесь прокомментировать. Смотрите, Ольга Шапошникова писала про то, что к ней приходит сатана. И происходит это, насколько было видно из того комментария, часто, ну, по крайней мере, неоднократно. Вот это ее беспокоило. То, что к Иисусу приходил сатана, то, что Иисуса искушал сатана, это вещь известная. Причем интересно, что Иисуса искушал сатана через Священное Писание. Но посмотрите, пожалуйста, что в этой ситуации делал Христос, как он поступал. Кстати, вопрос на засыпку. Вот фраза «отойди от меня, сатана» используется в Евангелии от Матфея дважды. В каких двух местах она используется? Я думаю, что те, кто читают Библию постоянно, сейчас сразу вспомнили эти два места. Только сопоставьте их, пожалуйста, и вы увидите, насколько они, как кажется, разные, но насколько едина была причина вот этого прихода. И что делает Иисус по этому поводу? Первый случай. Евангелие от Матфея, 4 глава. Сатана явился Иисусу. Мы видим, что это происходит напрямую. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Интересно, кстати, что Иисус был введен в пустыню специально для искушения. Искушение не случайно произошло. Это должно было произойти. Это была часть Божьего замысла, так же, как и крещение Христа. Именно поэтому мы говорим о том, что и мы знаем, что он был искушаем во всем, но при этом не согрешил. И напрямую читаем: «И приступил к нему искуситель и сказал». И начинаются искушения, причем второе и третье, якобы через цитаты Божьего Слова. Даже через цитаты Божьего Слова, только цитаты эти извращенные. И вот после последнего искушения, третьего, последнего здесь у Матфея, Иисус говорит, это 10 стих, тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Теперь внимание. Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. А Иисус говорит с сатаной и говорит ему только одну вещь. «Отойди от меня, сатана». И сатана его оставляет. Иисус уповает на Божие Слово. Иисус получает также при этом служение ангелов. Это очень важно. И дальше уже после этого начинается его то, что называется общественным служением Христа, да, то, когда вот он открывается как Спаситель уже не только Иоанну Крестителю, да, но и вот народу. А дальше второй случай, когда звучит та же фраза. Иисус говорит те же слова. Но смотрите, что происходит дальше. Это как раз к тому вопросу. В вопросе Ольги Шапошниковой она говорит: искушение ко мне приходит через иконы. И, кстати, совершенно неправильно было бы сказать: ну, откажитесь от икон. Неправильно. Смотрите, почему еще. Матфея, 16 глава, 23 стих. Иисус говорит те же слова. Он же, обратившись, внимание, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн». Вот так. До этого 22 стих. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Ну, то есть, вот ты не будешь распят, да, ты не будешь убит. И не воскреснешь, соответственно, тоже, кстати, получается так. И Иисус ему говорит: отойди от меня, сатана. Сатана приходит через Петра. Обратите, пожалуйста, внимание, что после этого Иисус не изгоняет Петра из учеников. Иисус не изгоняет Петра из учеников даже после того, как Петр трижды отрекается от Иисуса. Иисус не говорит: слушай, через тебя сатана пришел, и по этой причине вот я тебя изгоняю. Нет. Он четко обращается к сатане и изгоняет его. И этот вот разговор на этом кончается. Кстати, есть такое мнение в католической церкви, оно присутствует, что сатана так или иначе находился, присутствовал в сцене распятия Иисуса Христа. Если вы помните фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», там вот эта история показана, да, вот сатана там присутствует при распятии в гибсоновской такой манере, он там находится. Вот, но это не в Библии, это в церковном, скажем так, даже в католическом предании. А теперь, да, приходят проблемы, да, приходит искушение. И вопрос, как мы общаемся, что мы делаем с тем, кто нам искушает, нас искушает. А умеем ли мы, готовы ли мы силой Божьей противостоять этим искушениям. И перечитайте послание к Ефесянам, 6 глава, с 12 по 18 стихи. Давайте сейчас, друзья, помолимся и будем читать Священное Писание. Предисловие так было довольно длинным сегодня. Завтра ваши комментарии почитаем, поэтому продолжайте писать, продолжайте просто комментировать. А сейчас давайте склонимся перед Господом в молитве. Господь наш и Бог, мы обращаемся к Тебе сейчас, мы приходим к Тебе сейчас и просим Тебя, освободи нас от всего, что нас сковывает, от всего, что нас удерживает, от всего, что нас стесняет перед Тобою, Господи. Дай нам, Господи, служить Тебе, обращаться к Тебе. Благослови нас сейчас слушать Твое Слово и принимать все то, что Ты говоришь нам. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 675-я встреча у нас с вами сегодня, и мы подходим к 118-му псалму. Это, во-первых, самый длинный псалом, во-вторых, во многих изданиях Библии, особенно в английских и других европейских переводах, этот псалом оказывается в самой середине Библии. То есть, если вы открываете Библию просто посередине, то вы попадаете именно на 118-й псалом. В-третьих, а может быть и во-первых, этот псалом говорит о Священном Писании, говорит о Божьем Слове, говорит он о Божьем Законе. В-четвертых, интересно устройство этого псалма. В нем 176 стихов, стихи эти выстроены группами по 8 стихов, и группы эти интересны также тем, что каждая из них начинается на свою букву или на новую букву еврейского алфавита. Вот смотрите, еврейский алфавит. Алеф, бейт, гимель, далет, хей, вав, зайн, хет, тет, йод и так далее. Вот если мы с вами читаем этот псалом, то первые 8 стихов, причем каждая строчка, каждый из этих первых 8 стихов начинается на букву «Алеф». Вторая группа из 8 стихов, каждая строчка начинается на букву «Бейт». Третья группа, третьи 8 стихов, каждая строчка, каждый стих начинается на «Гимель» и так далее. То есть автор приложил серьезные усилия для того, чтобы выстроить псалом именно таким образом. Интересно, кстати, что число 8 в Писании определяется или воспринимается часто как число, которое отделяет жизнь от смерти или отделяет воскресение от смерти. Вот смотрите, Христос воскрес в воскресенье, суббота считалась 7-м днем недели, а воскресенье тогда получается 8-й день недели. Да? Понятно, что 7 дней, но вот 7 плюс 1, начало новой недели, это, собственно, 8. Есть люди, которые любят нумерологию, и они расскажут вам об этом подробнее. Пока я сказал об этом просто потому, что, ну, это так интересно, и, возможно, в этом что-то есть. Еще одна вещь. Этот псалом не просто говорит о Божьем Слове. Этот псалом превозносит Божье Слово. Дело в том, что большая часть мира, к сожалению, даже христианского мира, считает, что еврейский народ оставлен Богом. Однако апостол Павел говорил о том, что это не так. Мы с вами читали послание к римлянам, 11 глава, перечитайте 15 стих и дальше в послании к римлянам, 11 глава, мы узнаем о том, что еврейский народ будет собран Богом во времена тысячелетнего царства, когда Бог спасет людей из всех народов. Но это спасение будет через еврейский народ. И именно тогда спасенных, уверовавших, будет больше, чем людей неверующих. Сейчас не так. Сейчас, пока это пророчество полностью не исполнилось, даже возвращение Израиля в землю обетованную, оно ведь не полное возвращение. То, с какими проблемами сталкивается израильский народ, ну, это очевидно. И более того, сейчас в Израиле не больше набожности, чем в любой другой стране, чем в любом другом народе. Реликвий больше, святых мест, особых мест больше, а вот набожности, я думаю, что не больше. Бог дает нам свое слово, и этот псалом как раз и превозносит и самого дающего, то есть Бога, и его слово. Мы с вами сегодня не можем прочитать весь 118-й псалом, все-таки 176 стихов — это много. Но будем читать буквально по одному-два стиха из каждой группы. Помните, я сказал, что 22 группы по 8 стихов. Вот мы будем выхватывать стихи из каждой группы. Но, несмотря на то, что мы сегодня псалом целиком не прочитаем, вы-то можете его прочитать и прочитать неоднократно. Я очень советую вам, собственно, сегодня это и сделать. Кстати, еще одна идея. Если вам не уснуть ночью, не надо считать овечек. Почитайте 118-й псалом. Вот такое полезное занятие. Но давайте начнем. 118-й псалом, 1 и 2 стихи. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Опять-таки, сравните, пожалуйста, с первым псалмом «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» и с другими псалмами, в которых эта мысль уже звучала. Как грустно бывает, когда человек начинает хождение в Господе по-настоящему хорошо, а потом отступает от Бога. Важно не то, как вы начали свой путь. Важно то, как вы этот путь завершили. Я уже это говорил, но повторюсь. В истории Израиля есть два человека, важных человека, по имени Шаул. Это сложно бывает понять, потому что в русском переводе Библии они именуются по-разному. Первый из них — это Саул, Шаул, первый царь Израиля из колена Вениамина. Второй — это Савл, он тоже Шаул, он тоже из колена Вениамина, и он это подчеркивает, причем не случайно подчеркивает, как раз для того, чтобы показать свою связь с Саулом царем, апостол-язычником. Так вот, царь Саул хорошо начал. Он был выше других, он был красивее других, он получил Божие помазание на царство. Он хорошо начал, но плохо закончил. Апостол Павел, Шаул, Савл плохо начал. Он реально плохо начал свой духовный путь, но он хорошо закончил. И он, кстати, подчеркивает, мы еще будем об этом читать, подчеркивает, что теперь ему готовится венец. Дело не в том, как вы начали, хотя это, конечно, тоже важно. Дело в том, как вы закончили. Теперь переходим к следующему разделу 118-го псалма. Был раздел на букву «Алеф», теперь раздел на букву «Бейт». Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. Читали мы 9 и 10 стихи. Юношей и девушек обучают в школе всему, чему угодно. Их не обучают хранить Божие Слово. Кстати, обучать этому все-таки должны, наверное, не столько в школе, сколько в семье. Христианская семья не может переложить эту ответственность даже на христианскую школу. Как родители, мы можем и должны понимать, что это наша с вами ответственность. Я продолжу читать из этого же раздела. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Вот это важная функция закона Божия, слова Божьего. Мы зачастую выучиваем стихи Библии наизусть, и мы говорим, ну вот это и есть сокрыть в сердце. Не-не-не, выучивать, конечно, очень важно. Однако сокрыть в сердце значит быть послушным Божьему Слову, а не просто цитировать библейские стихи. Есть немало людей, которые бросаются библейскими стихами направо и налево, но им это, ну, никак, совершенно никак не помогает. Переходим дальше к следующему разделу на букву «Гимель». Начнем мы здесь с 18 стиха. Я совершенно не обязательно буду читать первые стихи из группы по 8. Будем выбирать из этих групп, но еще раз повторю, читайте целиком. 18 стих я хотел на самом деле положить в основание, и для меня он лежит в основании нашего цикла передач, всей этой серии бесед. Я не стал этого делать по некоторым причинам, но я хочу сейчас обратить внимание именно на этот стих. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Вот это молитва, которая обращена к Богу. Бог готов открыть наши глаза для того, чтобы мы увидели Его Слово, для того, чтобы мы восприняли то, что Он хочет нам сказать. Более того, пока Бог не откроет наши глаза, мы не можем воспринять Его Слово. Я объясню сейчас, почему все-таки не положил этот стих в основании, не сделал его ключевым для нашего цикла передач. Все-таки Давид обращается к Богу, как человек, уже знающий его. Мы же беседуем и с людьми неверующими, и с людьми, которые пока только находятся на пути к христианской жизни. У неверующего человека может быть только одна молитва. «Господи, прости меня! Господи, помилуй!» А неверующий человек не может, даже если он имеет все знания и всю ученость, он не может получить такое понимание Слова Божьего, которое дает Святой Дух. Но если мы с вами со Христом, если мы с вами во Христе, то молитва, которая записана здесь в 18 стихе, для нас не просто приемлема, а я думаю, что это одна из наших главных молитв. Идем дальше к следующему разделу. «Далет, душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову твоему». Это блестящий принцип христианской жизни. Мы повержены в прах, мы по-настоящему унижены. Интересно, кстати, что при встрече с Богом мы испытываем это униженное состояние. Это нормально. Это часть хождения с Богом. Кто-то скажет, но я ведь не люблю, когда меня унижают. Вы можете этого не любить. Но смотрите, какая штука. Бог принижает для того, чтобы переделать нас, оживить и возвысить, но уже по-своему. Мир унижает для того, чтобы мы там, в этом униженном состоянии, и жили. Переходим дальше к следующей группе стихов. Буква «Хей», 33 стих. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Пройти свой путь терпеливо, упорно, со Христом. Это как раз то, о чем мы с вами говорили. Не столь важно, как мы начали. Это важно, но не настолько. Но очень важно, определяюще важно, как мы закончим. Пройти свой путь со Христом. Переходим к следующему разделу. 41 стих мы возьмем из него. «Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое». Божья милость открывается нам через Божие Слово, но она приводит к одному очень важному результату. Мы можем ответить на богохульство. Нам не нужно убегать. Мы можем по Божьей милости и беседовать с тем, кто пытается выступать против Бога. И мы знаем, что и, самое главное, как этому человеку ответить. Переходим дальше, к следующему разделу, 47 стих. «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Радуетесь ли вы, читая Божие Слово? Псалмопевец простирает руки в радости, он хочет ухватить Божие Слово. Испытываете ли вы эту радость? Если для вас чтение Библии превратилось в обычную формальность, значит, что-то не то. Кстати, такая проблема есть сегодня у многих верующих людей. Придите к Богу и попросите Его об этой радости. Я прочитаю кое-что здесь еще, 49 стих. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня». Мы порою говорим о том, что ну вот нам так тяжело жить, и люди идут к врачу, люди идут к психиатру или к психологу. А вот сказано ведь очень просто. Это, то есть Слово Божие, утешение в бедствии. Куда вы бежите? Вы бежите к врачу, к психиатру, или вы бежите к психологу, или вы бежите к Божьему Слову?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы вернемся к нашим разделам. Раздел на букву «Каф». Возьмем из него 57 стих. «Удел мой, Господи, — сказал я, — соблюдать слова Твои». Удел — это часть. Это тоже слово, которое использовалось для того, чтобы описать наделы земли, данные Богом 12 коленам Израилевым. Вот у каждого из нас есть этот надел, этот удел. Заключается он в том, чтобы соблюдать Божие Слово. 62 стих. «В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои». Суды — это в данном случае то, что описано в Божьем Слове. Вам случалось вставать, просыпаться посреди ночи с мыслью о том, что Бог благ, с мыслью о том, что велики суды Его, и с желанием прославить Бога, с желанием, которое вы просто не можете не исполнить. Вы начинаете прославлять. 69 стих. «Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои». Знаете, состояние, когда ты осознаешь, что тебя оболгали, это частое состояние. Оно бывает у людей. Причем оно бывает у Божьего служителя. Божий служитель понимает, что его оболгали. Что делать, как от этого защищаться, приближаться к Богу. Через Его Слово. 73 стих. «Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим». Вот именно это нам нужно. Нам нужно Его Слово. Бог сделал нас. И вот Его Слово — это, если хотите, инструкция, которая нужна нам. Инструкция по пользованию, не знаю, Иваном Ивановым, Олегом Шевкуном, по пользованию самим собой, по Божьему Слову. 89 стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Подлинник Божьего Слова не потерян. Иногда говорят, ну как же, у нас же нет тех текстов, которые писал Павел, или Матфей, Марк, Лука, Иоанн. У нас нет подлинника того, что писал Моисей. Подлинник есть на небесах. А те рукописи, которые мы имеем сегодня, это реально очень и очень хорошие копии, которые позволяют нам с очень большой, 99,9 точностью воспроизвести этот подлинник. То, что не хватает, компенсирует Дух Святой. 97 стих. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Нет-нет-нет, друзья. Это не признание в любви к книге. Это признание любви к автору этой книги. Закон твой. Вот ключевое место здесь. 99 стих. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Не хвастайтесь и не превозноситесь на этом основании перед учителями, потому что разум, разумность как раз и предполагает, что хвастаться-то мы не будем. Идем дальше. 105 стих. Как я обещал, я беру стихи из разных разделов. «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Знаете, чем интересен светильник, чем интересен свет? Представьте себе, что вы идете с фонариком. Фонарик освещает для вас следующий шаг или два. Он совершенно не обязан показывать на 5 шагов вперед. Вы знаете 2 вещи. Вы знаете, куда хотите попасть, то есть цель, она задана. И вы знаете следующие 1-2 шага. Дальше вы делаете шаг, и свет двигается вместе с вами. Вы начинаете видеть следующий шаг. Так и с Божьим Словом. 113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Сколько времени вы тратите на чтение, ну, допустим, соцсетей, а сколько на Библию? Когда задумаешься об этом, начинаешь понимать, что ты по-настоящему ненавидишь и по-настоящему любишь. Порой это размышление бывает слишком обличающим. Ну что ж, ну и хорошо. 126 стих. «Время Господу действовать. Закон твой разорили». Мы с вами читали и думали о разорении храма. Оказывается, разоренным бывает и Божье Слово. Вот в сегодняшнем мире Божий закон действительно разорен. Люди этим законом пренебрегают. И ты понимаешь, время Господу действовать. 129 стих. «Дивные откровения твои, потому хранит их душа моя». Хранит ли ваша душа Божие откровения? Осознаете ли вы их дивность? Или вы, как часто бывает, со мной, кстати, тоже это бывает, привыкли к ним? Я помню свое ощущение, когда мне подарили первую в моей жизни Библию. Вот я просто прижал ее к сердцу. Я был в восторге. Потом восторг как-то ушел. И сейчас, читая Псалом, я задумываюсь вместе с Давидом. Да, Господи, дивное откровение Твое. 135 и следующие стихи. Это молитва. «Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Иными словами, я плачу, потому что не храню Божьего закона». Дальше. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои». Фактически Давид говорит, если я плачу из-за своего непослушания Богу, то так мне и надо. 154 стих. «Вступись в дело мое и защити меня. По слову Твоему оживи меня». Знаете, что это такое? Это тяжба с Богом. Но это тяжба, в которой мы понимаем, что мы проиграли. Вот человек, который вступает в судебную юридическую тяжбу, обычно исходит из того, что я прав, все нормально, я могу здесь одержать победу. Тяжба же, о которой идет речь здесь, это тяжба человека, который говорит, я не прав. У меня есть 1 адвокат, 1 защитник – это Бог. И только Бог, и только Его Словом может оживить нас. 161 стих. «Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего». Знаете, когда власти выступают против нас, когда государство может быть, другое государство. Не наше, да и наше тоже. Выступает против нас, гонит нас. Это очень тяжело. Когда мы понимаем при этом, что мы не виноваты, это тем более тяжело. И тут становится страшно. Но Давид как бы переключает этот страх. Тут такое противопоставление. Его нужно заметить. Князья гонят меня безвинно. То есть, в принципе, я должен был бояться их. Но сердце мое боится слова твоего. Вот это важнее, вот это главнее. И при этом тот, кто признается, что его гонят безвинно, пребывает также в радости. Он говорит: «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Знаете, бизнесмен это понимает. Я как-то разговаривал с одним бизнесменом, который говорит: «Слушай, приезжай ко мне, у нас тут будет большой праздник. У нас был очень успешный контракт. Мы получили много денег. В общем, короче, приезжай, это дело отметим». Но задумайтесь о том, что эта великая прибыль есть у нас и сегодня. Люди в этом мире не знают мира. А 165 стих говорит: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Вы представляете, люди говорят: «Где мне найти мир? Где мне найти спокойствие?» Ответ здесь, в Божьем Слове. 171 стих. Мы постепенно подходим к концу псалма, хотя слишком быстро, быстрее, чем мне бы хотелось. Мы прошли уже через описание испытаний и преодоление испытаний. Божьим Словом, Божьим Духом ведет нас к тому, что сердце начинает хвалить Бога. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Вот очень правильно, очень точно в конце этих эфиров, в конце наших бесед для каждого из нас восхвалять Бога. «Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны». Когда мы с вами здесь читаем Божье слово, очень важно, чтобы дальше это слово шло от нас, чтобы это слово распространялось через нас и к другим людям. Кто-то скажет: «Ну, я не умею возглашать, но мне не получается». Господь нас научит. Тогда, когда мы послушны, когда мы внимательны в чтении и в изучении и в применении Его слова, вот тогда мы сможем передавать его другим людям. «Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне». Это поклонение, то поклонение, которое мы уже видели в псалмах. И тут 176 стих, последний стих псалма. «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл. Пройдут века, и придет Христос, который скажет: „Я пастырь добрый“». И Он станет ответом на молитву, прозвучавшую в конце самого длинного из псалмов Священного Писания. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.